В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». С чем связан рост социальных выплат в Крыму? В каких социальных выплатах нуждаются крымчане? И какая средняя заработная плата на полуострове и в Севастополе? Как она менялась с начала аннексии? Вот, собственно, за эти 5 лет. Все это мы обсудим в ближайшем эфире. В студии для вас работает Катерина Некреча. Здравствуйте.
Прямой эфир.
А радио «Крым Реалии» можно слушать круглосуточно на 105,9 FM. Можно это делать на сайте «Крым Реалии» онлайн, также 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И что самое важное, тоже вы можете участвовать в эфирах, комментируя их, смотря эфиры вот в YouTube и Facebook на страницах «Крым Реалии». Таким образом, вы принимаете участие в прямой трансляции. А также вы можете звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. Это абсолютно бесплатный номер для жителей Крыма. И также 044 490 31 18 для жителей материковой части Украины. Пожалуйста, звоните, участвуйте в эфире, высказывайте свое мнение. Тема сегодняшней нашей программы – рост бедности в Крыму. Почему мы решили поговорить об этом? Дело в том, что российский глава ведомства, значит, Ирина Кивико, она рассказала, что с начала года на социальные выплаты крымчан, которые нуждаются в социальной защите, направлено почти 2,6 миллиарда рублей, и она говорит, что это на 8 миллионов рублей больше, чем за аналогичный показатель прошлого года. И сейчас мы послушаем, собственно, вот цитату из такого отчета, который был озвучен на официальном сайте. Пожалуйста.
Из года в год наблюдается устойчивый рост социальных выплат крымчанам. Так, по итогам первого квартала на финансирование отдельных видов социальной помощи из 11,6 миллиардов рублей, предусмотренных на эти цели в текущем году, выделено уже 2,6 миллиарда, что составило более 22% годовой суммы.
Вот, пожалуйста, да, такая официальная статистика, это появилось в новостях, это появилось на сайте российского Министерства финансов, и Ирина Кивико является российским министром финансов на полуострове. Вот там, собственно, на сайте есть большая информация об этом, да, о цифрах, о стоимости, которые вот в бюджете было выделено социальные выплаты, и, собственно, да, какие выплаты, как говорится, на сайте Минфина Крыма российского, значит, о чем идет речь. Расходы на меры социальной поддержки граждан более 1 миллиарда рублей. Субвенции бюджета муниципальных образований на социальные выплаты населению. Потом, осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям, дети-сироты и дети, оставшиеся без родителей, да, без опеки родителей. Потом, на мероприятия согласно государственной программе труда и занятости населения Крыма, там программа есть 15-17 года, это 11,6 например, миллионов рублей. Ну, и это, например, вот это вот, то, что я перечислила, это было из крымского бюджета. А есть еще российский бюджет, и вот из него ушел почти 1 миллиард рублей, там 988 с чем-то миллионов рублей. И там, значит, на что это пошло? На ежемесячную выплату, которая назначается в случае рождения третьего ребенка. Выплата госспособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. И социальные выплаты безработным гражданам. Вот, значит, это вот такие две суммы, которые шли из двух бюджетов, да, вот крымский бюджет выделил 1,6 миллиардов рублей, и федеральный российский бюджет выделил 988 миллионов рублей. И все заявки направлены на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, поступивших как от Министерства труда и социальной защиты, так и от Министерства образования, науки и молодежи, профинансированы были в полном объеме и вовремя. Это цитата Ирины Кивико, еще раз скажу, российского министра финансов Крыма. Ну, Ну, вот, собственно, да, идет рост социальных выплат. Означает ли это, что жизнь стала хуже или жизнь стала немного беднее? Все это мы начнем обсуждать с нашим первым экспертом в этом эфире, Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы из Севастополя, но говорить мы будем и про Севастополь, и про Крым в том числе, да? Вот, собственно, такая новость о том, что социальных выплат в Крыму по сравнению даже с аналогичным периодом за прошлый год стало больше. Это заявляют официальные власти. О чем это может говорить, да? О чем это может свидетельствовать?
Ну, если мы вот эти цифры, которые были озвучены, будем брать не в абсолютном выражении, а представим их в виде процентов, то выяснится, что вот по этим направлениям, которые вы озвучили, это не все виды социальной помощи, а только те, которые были озвучены в пресс-релизе профильного ведомства. Выяснится, что на самом деле объем выплат вырос по сравнению к прошлому году на 0,3%. Но в то же самое время, согласно, опять же, официальным данным, которые сегодня существуют по Крыму, инфляция потребительская по основным группам товаров и услуг выросла на 105,5%, и при этом больше всего именно на продовольственные товары первой необходимости. Поэтому, на самом деле, если мы будем говорить о том, что количество получателей помощи осталось примерно одинаковым, примерно на том уровне, на котором она была год назад, то мы придем к выводу, что люди, которые получили эти деньги, спустя год позволят себе на 5% меньше самых необходимых вещей и самых необходимых продуктов и самых необходимых услуг, которые они могут получить на те средства, которые им даст государство. То есть фактически можно говорить о том, что объемы социальной помощи снизились гражданам.
Хотя декларируется, да, в этом официальном пресс-релизе, что, далее цитата, «из года в год наблюдается устойчивый рост социальных выплат крымчанам».
В абсолютном выражении, да, но, опять же, следует учитывать, что в Крыму достаточно большая инфляция, и, которая, собственно говоря, пока не имеет тенденции к снижению. И мне бы хотелось бы еще обратить внимание на такой момент, что переходный период, о котором вот нам в декабре 2014 года победоносно отчитались местные чиновники, что переходный период завершился. На самом деле он продолжается. И вот эти цифры, которые мы сегодня видим по социальной помощи, они могут меняться год от года. Почему? Потому что до сих пор российская система социальной помощи, она очень громоздкая, очень бюрократизированная, и получается, что до сих пор сами многие граждане не знают, на какую социальную помощь, скажем, они могут получать от государства, а какую не могут, и не знают этого, в принципе, и чиновники. Поэтому происходит, на самом деле, постоянное изменение, постоянные какие-то эксперименты, постоянно появляется какая-то новая информация. Вот интересный произошел момент в Севастополе. Проводит местная власть эксперимент по введению единой городской социальной карты, на которой, при помощи которой возможен бесплатный проезд в общественном транспорте. И выяснилось, что более 14 тысяч севастопольцев необоснованно получали компенсацию за проезд. Там сумма, в принципе, небольшая, несколько, по-моему, $3 на человека, да, но учитывая большое количество людей и большое количество лет, которое это происходило, получается для бюджета достаточно большие суммы. И, соответственно, эти же люди одновременно пользовались бесплатным проездом на транспорте. И сейчас никто не знает, что делать, проводить ли им пересчет или вычитать уже просто по новой. А с другой стороны, очень многие люди, которые имеют право на льготы, не могут ими воспользоваться, потому что либо не проинформированы, что обладают этими правами, либо на самом деле не могут, либо не хотят пройти от российской бюрократической системы, потому что, вот скажем, у тех категориях льготных выплат, которые мы говорили, я бы хотел озвучить некоторые суммы. Допустим, минимальное обеспечение по безработице – это 1500 рублей сегодня. Обеспечение, компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособным родственником, инвалидам – это 1200 рублей. То есть далеко не все люди считают необходимым проходить большое количество бюрократических процедур, чтобы оформлять такие суммы. Поэтому сегодня, мне кажется, мы не имеем полной картины насколько жители Крыма и Севастополя, насколько им требуются льготы и какие должны быть объемы. Угу.
А вот те люди, которые, как вы говорите, ну вот пользуются, да, такими благами, если так можно назвать, но тем не менее они не нуждаются в этом 100%, да, то есть есть категория людей, которые не хотят заморачиваться, просто назовем, да, попросту, и ради таких вот сумм, да, тратить время на оформление и прочее. Есть люди, в принципе, которые могут оформлять как можно больше разных социальных выплат каких-то, да, потратить на это время, договориться об этом, чтобы получать вот такую помощь от государства всевозможными случаями. То есть вот такие вот наблюдаются истории за последние 5 лет, или это, в принципе, практика не новая, и, ну, скажем так, кто пользовался такими благами от государства лет 10 тому назад, там, 5 лет тому назад, те и после аннексии продолжают это делать?
Нет, конечно, человеческая психология, я думаю, она одинаковая во всех странах и во все времена, и всегда были и будут люди, которые будут пытаться решать свои проблемы самостоятельно, и всегда были и будут люди, которые будут возлагать больше надежд на помощь на государство. Что касается системы социальной помощи, то она в значительной степени изменилась. В Крыму, конечно, российская система, она не совсем похожа на украинскую, потому что совершенно разные процедуры, совершенно разные способы и методы. Но то, вот я о чем говорил, сегодня, спустя 5 лет, мне хотелось бы опять бы заострить на это внимание, сегодня, спустя 5 лет, значительная часть крымчан, как мне кажется, не проинформирована о тех способах и механизмах, по которым они могут получать социальные выплаты. Почему? Потому что до сих пор еще не работают социальные структуры государственные, по крайней мере за Севастополь могу точно говорить, не работают в том режиме, в котором они должны работать в соответствии с российским законодательством. Почему? Потому что постоянно длится еще переходный период, постоянно длится переобучение, переквалификация чиновников, и постоянно проводятся какие-то новые эксперименты, которые вызывают новые вспышки очередей, которые мешают им работать штатно.
Андрей, еще такой вопрос к вам. Я напомню нашим слушателям, что с нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. А размер вот этих выплат, которые вы озвучили, он увеличился ли за эти 5 лет? Да? Ну, то есть какая-то сумма, потому что вы озвучиваете там 1200, например, рублей. А 5 лет тому уже...
Это все зависит от категорий. Ну, вот, насколько я знаю, такие выплаты, которые связаны с заболеваниями родственников, если... А мне не изменяет память, они в принципе не менялись. То есть это действительно выплата во многом, можно сказать, издевательская над гражданами, да, если у вас дома нетрудоспособный человек, и вы не имеете возможности работать, 1200 рублей, это, конечно, даже не обеспечивает даже базового набора продуктов. А часть выплат, они действительно увеличились. Вот, допустим, в этом году увеличилась выплата по безработице. Это было связано в том числе и с пакетом мер, которые должны были компенсировать для населения пенсионную реформу. А почему? Потому что до этого года выплаты по безработице были еще меньше. И, соответственно, тоже совершенно неадекватными тем ценам, которые и тем расходам, которые несут безработные граждане, даже в плане необходимости ездить куда-то, чтобы устраиваться на работу.
Я напомню нашим радиослушателям, что с вами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя, и присоединяется к нашему разговору Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации Труда России, бывший замминистра труда и занятости населения России. Павел Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот мы обсуждаем, собственно, то, с чем связан рост социальных выплат в Крыму, о котором заявила российский министр финансов Крыма. Да, она сказала, Ирина Кивика сказала о том, что с начала года на социальные выплаты крымчанам, нуждающимся в особой социальной защите, направлено почти 2,6 миллиарда рублей, что на 8 миллионов рублей превысило аналогичный показатель прошлого года. Вот эта информация на сайте официально представлена. Да, по вашему мнению, с чем связан вот такой вот рост социальных выплат, да, изменение суммы с аналогичным периодом прошлого года?
Ну, собственно, это по всей России происходит, естественный процесс индексации. поскольку инфляция, конечно, у нас, слава богу, официально, по крайней мере, измеряется однозначными цифрами, а не двузначными, но она все равно есть, цены растут, и, соответственно, подрастают социальные выплаты, потому что немалая часть из них привязана к прожиточному минимуму. Прожиточный минимум, ну, в общем, иногда в некоторые кварталы Росстат, конечно, сообщает, что он уменьшается, но в целом он все-таки тоже подрастает. Так что это главная причина. Ну, возможно, что для Крыма и Севастополя есть еще политические причины, ну, как-то, как мы знаем, регион весьма чувствительный политически, и как бы в него вкладываются немалые федеральные средства в виде трансферов из федерального бюджета в региональные. И, так сказать, тоже дают возможность как бы такие вот выплаты увеличивать. Угу.
А скажите, пожалуйста, Павел Михайлович, по вашему мнению, это политическая история все-таки, или больше людей, нуждающихся в социальных выплатах на полуострове сейчас, да? То есть просто декларируется, что вот вам больше денег, или действительно, ну, вот, потребность в этом есть?
Ну, я думаю, есть элементы и того, и другого, но именно вот для этого региона мне представляется, наверное, политический момент более значим. Вот. Mm-hmm. Дело в том, что вообще, я уже говорил, что значительная часть социальных выплат и федеральных, и в основном региональных, привязана к прожиточному минимуму. То есть, вот смотрите, есть региональные доплаты нуждающимся до регионального минимума. Если там в домохозяйстве среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, ну вот как бы есть пособие, чтобы его подтянуть. Пособия, скажем, категориальные, например, на детей, но они в большей части регионов, к сожалению, по Крыму, я не знаю, и в Севастополе, каков их размер, но есть немало регионов, где это пособие вообще просто унизительно мало, там порядка 50 рублей или около того. Mm-hmm. По этому поводу даже как бы такая грустная шутка есть. Вот надо же ребенку пособие платить 50 рублей, а плату за вывоз бытовых отходов на него насчитывают 140. Вот. Там, ну, другие пособия, скажем, тут уже упоминались пособия по безработице, которые действительно подняли, но следует уточнить, что срок выплаты сократили.
Павел Михайлович, ну а если в общем, да, так, как реагировать вообще, может быть, научите нас со слушателями на такие официальные отчеты, на такие новости, когда говорят о том, что, собственно, количество, вот сумма, которая идет на социальные выплаты, она увеличилась, но в кармане у людей, которые получают эти суммы, да, количество этих денег не увеличилось. Это говорит о том, что нуждающихся все-таки стало больше?
Ну, можно и так. Вообще всегда полезно проводить простые арифметические расчеты. То есть, действительно, вот посмотрели, увеличилось на 8 миллионов, ну, давайте поделим на численность населения, даже сейчас не выделяем нуждающихся, поскольку там на каждого гражданина приходится. Уже будет смешно. Вот. Ну, понятно, что не все являются нуждающимися, нуждающих побольше, но, тем не менее, представление о размерах это все равно даст. Uh-huh. Вот, конечно, более сложная задача, ну, зайти на сайт Росстата или Крымского управления Росстата и посмотреть данные там, действительно, сколько, какой прожиточный минимум, сколько людей, живущих ниже уровня прожиточного минимума, поработать с сайтами госорганов, занимающихся социальной поддержкой населения, посмотреть там про размеры конкретных пособий, с тем, чтобы не обольщаться и понимать, в каком мире мы живем.
А скажите, как все-таки, ну, можно ли оценивать эффективным такое распределение, вот если мы говорим в общем, да, про Россию, распределением социальных выплат? Потому что если это такие смешные суммы, да, на которые реально вот существовать только, даже существовать сложно, да, если мы говорим там про 1500 рублей, 1000 рублей, то как, ну, лучше, больше платить, но меньшему количеству действительно там нуждающихся людей, да, или вот большему количеству по чуть-чуть раздавать? То есть с точки зрения эффективности распределения вот в современной России?
Ну, вы знаете, это вообще вопрос, который обсуждается не только в России, но во всем мире обсуждается, и однозначного решения по его поводу нет. Это очень популярная идея, что давайте усилим адресность социальной поддержки, вот строго будем выделять именно по-настоящему нуждающимся, и уж давайте им тогда побольше платить, а посмотрим, что много людей, которые те или иные выплаты получают, на самом деле, в общем-то, неплохо получают и без этих выплат, но там есть несколько подводных камней. Ну, во-первых, очень сложно выявлять тех самых наиболее нуждающихся. Это потребует, соответственно, увеличения административных расходов на эту работу. И надо считать, как бы, покроет ли экономия от повышения адресности расходы на работу по этой самой адресности. Проблема в том, что как раз самые нуждающиеся при таком подходе, а адресный подход, как правило, связан с тем, что мы перекладываем тяжесть доказывания нуждаемости на самих нуждающихся. Говорят, ну вот вы нам докажите, что вы действительно нуждаетесь в этих выплатах, принесите нам все документы, и мы тогда будем решать. А как раз среди нуждающихся очень много людей, плохо социализированных, плохо умеющих работать с документами, не знающих, куда надо обращаться, не знающих о своих правах и так далее. То есть здесь, я говорю, да, все очень... Понятно, что когда у нас просто категориальная какая-то льгота, то там выплаты могут получить и люди, которым реально она и не нужна. Но я говорю, ну и обратная сторона, что как только мы вводим вот такую вот адресность и заявительный порядок предоставления выплат, то мы как раз исключаем значительную часть реально нуждающихся из системы поддержки, mm-hmm. тем самым ухудшаем их положение.
Павел
Михайлович, и проблема людей как бы на грани дохода. Вот у них как бы душевой доход близок, там, скажем, к тому порогу, при котором начинают оказывать адресную помощь. Получается, там стали зарабатывать там на 2000 рублей больше, и все, и потеряли эти выплаты, и положение реально резко ухудшилось. Так что тут, я говорю, очень серьезная проблема, она решается в разных странах по-разному, и идеального решения просто нет.
Угу. Павел Михайлович, смотрите, еще такой вопрос по поводу средней зарплаты, да, по России. Изменилась ли она за последние годы? То есть можно ли сказать о том, что там 3 года назад, 5 лет тому назад она была другой, сейчас в этом стала лучшая ситуация, потому что это же тоже все взаимосвязано, по сути.
Да, конечно. Ну, если опять посмотреть на сайте Росстата, то, да, средняя заработная плата у нас номинальная растет, как бы каждый год она выше, чем в предыдущем году. Тот же Росстат как бы отчитывается, что реальная заработная плата, то есть заработная плата, соотносимая там с ценами, стагнирует, а для некоторых категорий достаточно серьезных, масштабных категорий, в общем-то, уменьшается. Вот, поэтому вот, так это все тоже не очень весело. Опять-таки с учетом, что у нас средняя зарплата мало о чем говорит. У нас очень дифференцированные заработные платы и доходы вообще. И нужно понимать, что, ну, я говорю, когда мы действительно складываем капусту с мясом, такой уже избитый пример, так говорим, что кто-то ест стейки, кто-то пустые щи, а мы говорим, все едят голубцы в среднем.
Вот так, да. Пример действительно показательный в этом плане, потому что с цифрами не все могут разобраться, но спасибо вам за то, что вы нам объяснили понятными словами, да, ситуацию, которая сложилась. Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации труда России, бывший замминистра труда и занятости населения России, доцент, был в нашем эфире. Спасибо за то, что подключились к нам. И также напомню, что с нами на связи остается Андрей Васильев, журналист из Севастополя. И мы поговорим еще и про среднюю, про изменение средней зарплаты на полуострове. И, собственно, в Крыму и в Севастополе, да, изменилась ли она и какое влияние это имеет или не имеет на тот же уровень социальной жизни, да, и, соответственно, и на количество крымчан влияет ли это, которые нуждаются в социальной опеке, в большей социальной опеке от власти. С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некречи. Наше время на Первом канале Украинского радио подходит к концу, но мы продолжаем на 105.9 FM. Также вы можете слушать нас на сайте «Крым Реалии», ну, еще и смотрите видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Рады быть вместе с вами и приглашаем вас в наш эфир. Также по номеру телефона присоединяться 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некреча. Тема нашей программы сегодня – рост бедности в Крыму. С чем связан рост социальных выплат на полуострове? В каких социальных выплатах нуждаются крымчане? Какая средняя заработная плата на полуострове? Как она менялась с начала аннексии? А все это мы обсуждаем в нашем эфире. И сейчас я хочу представить нашего следующего спикера. Это Руслан Осипенко, эксперт по экономическим вопросам, украинский эксперт. Руслан, здравствуйте.
Доброго дня.
Я бы хотела уточнить у вас, да, мы говорим о том, что вот, собственно, в Крыму российская власть декларирует, и, в частности, на российском министерстве финансов полуострова, значит, там такой вот отчет о том, что, значит, размер социальных выплат по состоянию, значит, на данный момент, он 2,6 миллиардов рублей, и это на 8 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Вот и мы задаемся вопросом. Что, собственно, случилось, да, и как изменилась ситуация, если размер количества соцвыплат увеличивается, значит ли это, что количество людей, которые нуждаются в этом, также увеличиваются, да, и, собственно, хотим, а это сравнивают все крымчане, сравнить с тем, что на материке происходит, собственно, изменилась ли каким-то образом ситуация с соцвыплатами, например, на материковой части Украины за последние 5 лет?
Ну, якщо казати про Україну в цілому, про тенденції, краще порівнювати там 2013 і 2018 роки, останні 5 років, і тоді буде видно загальну тенденцію. Що ми бачимо? Якщо ми порівняємо середню заробітну плату в 2013 році, то вона була десь приблизно $410 США в перерахунку. На кінець 2018 року це десь приблизно $325 США. Тобто ми бачимо, що при цьому мінімальна зарплата зростає на Україні, видно, і прожитковий мінімум також підтягують, він зростає. Але ми бачимо, що він не досяг того ще рівня, який був у 2000, треба чесно сказати, не досяг 2013 року. Але ми бачимо таку тенденцію до постійного зростання на цьому напрямку.
Угу. А я так понимаю, что сложность еще с тем, что там курс изменился, и цены другие, и прочее, прочее. И в этом смысле, да, вы имеете в виду, что недостаточно? То есть сумма помощи и сумма, которая необходима, там минимальный прожиточный минимум, они разные.
Так, ми, безперечно, ми в 13-му році значно провалилися там по ВВП. Треба чітко сказати, що по економіці після Революції Гідності трошки провалилися і почали фактично заново, ну, відкотилися і почали заново підніматися вверх. Тому зараз є тенденція, як я сказав, до підйому вверх незначними кроками, але ми не досягли того рівня. Але ця тенденція говорить про те, що ближчі роки ми вийдемо на той рівень, який був у 2013-му, і підемо вгору, якщо не буде потрясінь ніяких.
Да, и еще такой вопрос тогда. То есть ситуация, конечно, непростая. Ну, в принципе, она непростая, как мы понимаем, и в Украине, и в соседней России, да, соответственно, ну, а в Крыму так тем более. И, собственно, тогда еще вопрос к вам по средней зарплате по Украине. Там же изменение как раз существенное и произошло, да, то есть даже там средняя – это одно дело, минимальная же она официально была изменена, да, то есть как здесь можно тогда сравнивать, учитывая, опять-таки, инфляцию и прочее, то есть здесь на каком уровне все в Украине?
Дивіться, який рівень. По-перше, у нас була галопуюча інфляція, також я сказав, як ми відкатилися там економічно, у нас була там, здається, в 15-му році там майже 40%, там 20-40 різні показники були, потім 13%, потім 10%. Треба казати, що уряду вдалося цю тенденцію приборкати і Національному банку разом. І ми фактично зараз виходимо на інфляцію десь на 7,4% з 40. Тобто інфляція приборкується, а мінімалка зростає. От такі два тренди. Це говорить про те, що реальні доходи, тому що реальні доходи – це те, що ви підвищуєте мінус процент інфляції. Да? Якщо великий процент інфляції, якщо ви на 20% підняли, а інфляція 40, то ви нічого фактично людям не дали реально. А якщо у вас інфляція 7%, а зростає, наприклад, прожитковий мінімум там на 10%, то це вже 3+%. А мінімальна, наприклад, на 17%, то це ви 8% додаєте. І якщо по 8% щорічно, то, ну, йде незначний рост, як я сказав, зростання.
Угу. Руслан, а можете ли подсказати такі там суми, наприклад, середня виплата соціальна какая-то, вот какая сейчас раз в місяць, і середня там зарплата по стране. Вот приблизно какие-то суммы, чтобы наши зрители и слушатели, вот крымчане, они понимали, что бы они, например, получали, да, в не произойди анексия.
Ну, дивіться, у нас значні виплати зараз збільшуються на соціальні допомоги, дитячі виплати, зростання пенсії йде. І це все в бюджеті 2019 року заложено. Ну, дитячі виплати залишаються, як ми знали, там 41 тисяча, здається, 280 гривень. Там при народженні відразу дають, здається, там десь більше 10 тисяч. І потім мами, які народили, там по 860 гривень, здається, 3 роки отримують щомісячно. Пенсії, як я вже сказав, є зростання, тому що підтягується і прожитковий мінімум, і мінімальна зарплата збільшується. Тобто тренди по всіх напрямках держава щорічно закладає все більше і більше грошей.
Угу. Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир и поделились такой важной информацией. Руслан Сипенко, эксперт по экономическим вопросам, украинский эксперт, включился к нам в эфир. И мы вот таким образом услышали, значит, что происходит в соседней России, что происходит в Украине. И, собственно, сейчас продолжим разговор с Андреем Васильевым, журналистом из Севастополя, что происходит в Севастополе и в Крыму. Андрей, ну вот вы послушали также экспертов, и мы услышали про две страны всю правду. Да, если вам что, ну, всю правду, в смысле, вот то, что сказали, во всяком случае, эксперты, тому мы в данный момент, к тому мы и прислушиваемся. Если у вас что добавить по общим, да, вопросам, перед тем, как мы перейдем к обсуждению Крыма и Севастополя?
Я думаю, что ситуация с пособиями, она, в принципе, в целом связана с ситуацией экономической, и, разумеется, объем получаемых пособий, он в значительной степени зависит от общих трендов и зависит от той зарплаты, которую получают граждане. И мы видим, что согласно официальной статистике, которую сегодня предоставляют российские власти по Крыму, по Севастополю, утверждается, что якобы произошел реальный рост зарплат, получаемых гражданами, реальный рост их доходов по сравнению с 2013 годом. Но когда общаешься с людьми и видишь, что они могут себе позволить, то, как правило, обычные граждане не разделяют этого энтузиазма и считают, что на получаемые сейчас зарплаты могут и доходы пенсии, зарплаты, не только зарплаты, могут позволить себе намного меньше, чем могли позволить 5 лет назад.
Андрей, здесь в комментариях в YouTube, да, под нашей радиотрансляцией ситуации. Возник вопрос. Вот Владимир пишет, например, что в России материнский капитал, значит, 8 500 долларов, а сколько в Украине? Но вот в Украине только что украинский эксперт тоже озвучил, что по состоянию на 2019 год сумма, в принципе, ну, там и не менялась, она была установлена в 2014 году, 41 тысяча гривен 280. Вот, ну, 41 тысяча гривен, это, значит, сумма, которая получается там единая для первого, второго ребенка и прочее. В России вот этот вот материнский капитал, действует ли это на полуострове, действительно ли это 8 500 долларов?
В России действует, в Крыму действует эта система, как и во всей России, но сейчас я не готов, к сожалению, предметно ответить на этот вопрос, потому что знаю, что там достаточно сложная схема оформления этих льгот и пользования именно.
Ну, я вот сейчас попытаюсь во время эфира как-то нагуглить эту тему, да, действительно, но у меня в первую очередь большая просьба к нашей аудитории. Пожалуйста, напишите в комментариях, если вы прям, ну, получали этот материнский капитал, если вы, там, в вашей семье, вы опробовали, что это такое, пишите в комментариях, YouTube, Facebook или 8-800-10-06-926, поскольку, когда личный опыт, да, вы уж изнутри точно знаете все моменты, как можно оформить эти выплаты, как их получать и прочее, и прочее. Потому что статистика – это одно, а то, как мы с вами проживаем те или иные бюрократические моменты, в том числе, это совсем другое. Вот также есть комментарий, значит, от такой ник в Фейсбуке Nike Salonik. Он пишет под трансляцией, что, далее вот, все цитирую. «Был в Крыму, многие чуть ли не со слезами вспоминают Украину. Вместе с тем туда подтянулись из Сибири, значит, после пропаганды. Люди, картинка печальная, зарплаты, качество продуктов, отсутствие свободы, водитель КамАЗа зарплата 10 тысяч рублей, жалкие гроши у специалистов с высшим образованием. Ехать, кроме Москвы, стало некуда, везде бордель». Цитата это все. «Отдыхающие большей частью военный контингент, которому выезд за границу запретили». Вот такой вот комментарий у нас под видеотрансляцией на Фейсбуке. Ну, вот такое мнение человека, который такую историю рассказал. В Ютьюбе у нас, значит, сейчас, в принципе, много комментариев о том, что, да, о том, что, в принципе, все хорошо. Вот есть материнский капитал, и, собственно, чего мы тут придираемся. Но мы не придираемся, да, мы всего-навсего берем официальную статистику, официальные цифры, которые были озвучены вот российским министерством финансов в Крыму, в том числе, да, крымским. И пытаемся разбираться в этом. Вот количество социальных выплат, о чем вообще говорит. Но мы поговорили немного еще с нашими экспертами ранее, Андрей, вы слышали и о зарплатах, да? Вот если мы говорим про среднюю зарплату на полуострове и в Севастополе, я с вами постоянно вот вспоминаю, а то я как не крымчанка, для меня Крым это все одно, а тут же разница есть, конечно же. Скажите, Андрей, все-таки есть ли изменения со средней зарплатой, с минимальной зарплатой за вот эти вот 5 лет? Наблюдался ли какой-то рост в этой сфере?
Рост произошел значительный, но здесь так же, как и с социальными пособиями, надо учитывать, что зарплату надо смотреть в реальном выражении. То есть корректировать те суммы, которые фигурируют в статистике, на уровень цен. И рост цен в Крыму, особенно в 2014-2015 году, был очень большим. То есть когда в течение фактически года произошел рост где-то на 300%, и учитывая, что в это время официальные органы статистики переходили со стандартов работы украинских на стандарты работы российские, что менялась валюта, в которой проводятся расчеты, соответственно, были гривны, рубли, у меня большое сомнение, что именно вот этот вот период экономической истории Крыма, он адекватно отражен в российской статистике, потому что, как я уже говорил, официальная статистика нам говорит о том, что реальный уровень зарплат на полуострове по сравнению с ценами вырос, если сравнивать с украинскими временами, но сами люди почему-то этого не подтверждают. А второй момент, на который мне хотелось бы опять же обратить внимание, это уже реальная реальность сегодняшняя. А опять же, зарплаты, которые сегодня есть в Севастополе, в Крыму, их надо сравнивать с ценами, а в Крыму продолжается достаточно высокая инфляция. Это связано как и с текущей экономической ситуацией, как с санкциями, с логистическими проблемами, так и с дисбалансом разных групп населения, потому что в Крыму есть достаточно обеспеченные группы населения, что связано в первую очередь это с военными силовиками, чиновниками и разного рода льготными пенсионерами, и их высокий уровень доходов, он разгоняет инфляцию, потому что понятно, что спрос рождает предложение, и в результате те, кто не относится к привилегированным группам, как обычные, скажем, бюджетники, учителя или врачи, они в реальных денежных доходах имеют намного меньше, чем жители, скажем, аналогичных по населению российских городов и регионов, потому что здесь выше цены, и в прошлом году, насколько я помню, была экономическая статистика, что касалось Крыма и Севастополя, что это регионы, в которых покупательная, реальная покупательная способность, средняя зарплата одна из самых низких в России.
Угу. Андрей, смотрите, у нас есть комментарии вот еще в YouTube, я параллельно смотрю. Значит, Волк написал, что недавно смотрел зарплаты кассира продавца в Макдональдсе 25-35 тысяч рублей. Я только напомню, что Макдональдса в Крыму нет уже, да, это вот такой вот комментарий. А есть еще вот Натали из Ялты, она пишет, что у нас меньше, чем за 20 тысяч, никто и пальцем не шевельнет. Если вот такой момент, да, что все-таки люди реально, там, крымчане реально не пойдут на какую-то работу, если там платят меньше, чем вот определенная сумма. Натали пишет про 20 тысяч рублей. Есть ли у вас там какие-то такие наблюдения, какая-то информация по другим суммам?
20 тысяч – это примерно уровень выживания. То есть на эти деньги можно оплачивать ЖКХ, передвигаться на работу и домой, и покупать необходимые продукты. И раз в полгода или в год минимально что-то обновлять в гардеробе и покупать какие-то недорогие лекарства. Uh-huh. Поэтому действительно меньше, чем эта сумма – это нищета, когда человек просто не в состоянии удовлетворить свои физиологические потребности. Хотя, конечно, людям приходится работать подчас и на меньшую зарплату.
Угу. А есть ли такие ситуации, когда вот за меньшую сумму на нескольких, например, работах, да? То есть вот эта вот информация, есть ли какая-то информация или статистика о том, что люди работают на нескольких?
Если пойти сегодня в бюджетную сферу, например, учителям в школу, то для начала человек будет получать около 12-13 тысяч рублей, то есть намного меньше вот того порога нищеты, который сегодня находится в районе 20 тысяч.
Угу. Понятно. Ну да, тема, конечно, мы так ее вместили в 40 минут. Безусловно, это просто и математические подсчеты, и разговор с экспертами на часы, да, часами, потому что тема сложная, непростая, но, тем не менее, есть что есть, есть официальные какие-то данные, статистика, и мы вместе с нашими экспертами вот попытались, у нас получилось, мне кажется, в общем проанализировать ситуацию. Спасибо большое, Андрей Васильев, журналист из Севастополя, вот был с нами на связи на протяжении всего эфира. Также мы включали украинского и российского экспертов, в том числе тема нашей программы «Роста в бедности в Крыму». Очень много ваших комментариев. Вы пишете, что пытаетесь нам дозвониться. У нас какие-то проблемы с телефоном. Мы просто есть звоночек, но мы не можем почему-то вас слышать. Будем решать, безусловно, эту проблему. Поэтому уже сегодня, там, через несколько часов в дневном эфире, который в 12.10 у нас выходит, пожалуйста, 8-800-10-06-926, а также настраивайтесь на то, чтобы звонить и участвовать в этом эфире. Я бы хотела также спросить у вас ваши ощущения по уровню жизни. Можете написать в комментариях. Вот у нас еще есть 15 минут эфира. Я буду следить за этими комментариями. В общем, да, уровень жизни ваш лично за 5 лет. Мы говорим, конечно же, безусловно. Вот вы, если вы нас в Крыму слушаете, вы из Крыма, опишите эту историю. Если вы с материковой части Украины, опишите. Если вы из соседней России, опишите эту историю. В общем, да, это такой вопрос. И, собственно, почему 5 лет тому назад? Но я думаю, что все мы понимаем, что случилось 5 лет тому назад вот с нашими странами, да. Что произошло, и это повергло, конечно же, экономическую ситуацию в такой вот шок. Я так очень простыми словами просто говорю. Поэтому, конечно же, жители как соседней России, так у материковой Украины, так и аннексированного Крыма, все заметили, что что-то произошло. Вот даже те, кто глубоко аполитичен, все равно всем пришлось с экономической точки зрения на это обратить внимание. Уровень жизни поменялся. Вот, пожалуйста, напишите. Вот пишет Наталья ввели, что намного выше, чем при Украине уровень жизни. А с чем это связано? Вот с чем это, от чего это зависит? Потому что вам зарплату изменили, да, а цены же вокруг тоже изменились. Это повлияло как-то или нет? Или больше возможностей для вас стало, да? И, собственно, напишите просто эту ситуацию в комментариях под YouTube или под Facebook, и чтобы мы вообще понимали, какая ситуация. Почему? Потому что на одну и ту же тему, там, зарплата врача или зарплата медика, рассказывают, ну, реально, рассказывают и такие очень неблагоприятную какую-то информацию про небольшие зарплаты. Только что мы слышали тоже от журналиста из Севастополя о том, что вот начинается там зарплата начинающего педагога от там 12-15 тысяч рублей. Вот, поэтому напишите. Вот пишет Виктор Соловьев: дочь учитель, 18 часов в неделю нагрузки, зарплата 23 тысячи. Ваша дочь начинающий учитель, да, или у нее уже есть определенный стаж, тоже уточните, пожалуйста. И все-таки откуда вы, Виктор? Вы из Крыма или из соседней России? Да? Это очень важно, потому что наши с вами истории и то, с чем мы сталкиваемся в быту, в реальной жизни, да, это и статистика, это все отдельная, это все может быть отдельная история, потому что можно, во-первых, подрабатывать, можно, во-вторых, иметь какие-то другой стаж, например, да, чем средний по статистике. И это все, конечно, безусловно, влияет на доходы в том числе. Ну и то, где вы живете, тоже влияет, то, какие там цены, влияет на ваши расходы, соответственно. Вот. Владимир Федоров, наш постоянный слушатель, зритель, пишет, что уровень жизни вырос в несколько раз, чем при Украине, что в бизнесе огромный российский рынок получил. Собственно, окей, да, я, конечно же, отмечу, что для разных стран и регионов открываются новые рынки. И отмечу, что, например, на материковой части Украины вот бизнесмены из разных регионов, они тоже выходят на, там могут выйти теперь на западные рынки. Там надо больше иметь профессионализма и качество в разы выше, то, что говорят, во всяком случае, да, именно эти предприниматели, бизнесмены. Но рынок больше также, да, качественнее и совершенно другой. Поэтому тут, конечно, кому где удобнее, кто где развивается. Главное, чтобы максимального количества людей было больше, максимальное количество возможностей. Тогда будет успех. Так, я благодарю вас всех за то, что поучаствовали в таком вот небольшом опросе. Также обращу внимание, значит, оторву взгляд от ютубовской трансляции к Фейсбуку. Есть у нас тут разные комментарии. Пишут, что хорошо, в Крым не езжу. Вот такой результат прослушивания. Здороваются люди. Всем тоже привет. Всех приветствуем в нашем эфире. И, собственно, спасибо людям, которые пишут также добрые пожелания. Там хорошего понедельника, хорошей недели. Мне кажется, таких добрых пожеланий нам в этих чатах, в том числе в интернете, у нас должно быть больше, дабы наше общение с вами, оно было не только о какой-то проблематике, да, но оно было еще и о человеческих каких-то пожеланиях и качествах. Хорошего настроения – это тоже, знаете, хорошее пожелание. Так, есть мнение, что вот в Фейсбуке, читаю, Виктор Гурленко пишет, что «Ты еще Крым без Украины, загнивая факт». Вот такие мнения. Значит, потом те, кто рассказывают нам о чем, кто, чьи шавки, это сейчас тоже обращаюсь, вот, например, комментарий, кто чьи шавки и что вы негатив ищете. Дорогие мои слушатели, дорогие наши зрители в соцсетях, мы, как журналисты, реагируем на события. Мы реагируем на какие-то официальные заявления, на какие-то заявления, которые вот звучат от гражданского общества, от людей отдельных, на какие-то частные, кстати говоря, истории проблемные, да. Это вот такой жанр, понимаете? Это когда вы новости смотрите или когда вы ток-шоу смотрите, там же не рассказывают о том, какое у меня настроение, давайте поговорим о том, чтобы у нас у всех настроение, давайте поделимся своим настроением. Нет, мы говорим о какой-то проблематике. Из чего началась сегодняшняя наша программа, так это с того, что в Крыму вырос, значит, случился рост социальных выплат. Вот. Официальная статистика Российского министерства финансов полуострова. И мы это обсуждаем. Поэтому уж выражение прошу всех подбирать. Всех уважаю я. Я прошу также относиться с уважением ко мне и к моим коллегам. Потому что мы здесь тоже не просто так сидим. Так что если вы не собираетесь подбирать выражение, лучше не пишите. Потому что я буду, собственно, на вас жаловаться. Буду жаловаться на ваши комментарии. Вот там есть такая кнопка «Пожаловаться». Я это буду делать. Потому что мне кажется, что что уровень дискуссии, он должен быть достойным. Вот. И мне кажется, что журналисты, если поднимают какие-то темы и говорят об этом, значит, эти темы важны и для вас, для общества. Да? И такая тема, как социальные выплаты, как средний уровень зарплаты, это темы важные. Это темы не то, что важные, а жизненно необходимые и жизненно определяющие вот, в нашей с вами истории. Поэтому и нужно анализировать все. И я всегда призываю нас задумываться. И если мы слышим какие-то отчеты из уст каких-то чиновников, то мы должны всегда задавать вопросы хотя бы внутри себя, да, и потом, например, гуглить, искать эти ответы в интернете или слушать радио Крым Реали, где мы эти вопросы задаем экспертам, разным экспертам, которые высказывают свое экспертное мнение. Так что задавайте вопросы, больше вопросов задавайте. Это очень важно. Политикам, чиновникам, работодателям задавайте вопросы. Это называется критическое мышление. Таким образом, мы с вами будем умнее. И, собственно, вот мне пишет в комментарии нам под трансляцией в Фейсбуке Петр: а что, у нас все хорошо, мы что же не беднеем? Ну, вот я же говорю, ситуация такая непростая, безусловно, она и в Украине, и в соседней России, а тем более на аннексированных и оккупированных территориях. Тем более. Поэтому мы будем говорить об этом, и никто точно в комментариях не будет решать, о чем говорить журналистам, независимым журналистам, о том или о другом. Так что я также еще напомню, да, что мы радио «Крым Реалии» и проект «Крым Реалии», и слоган «Наш крымчане имеют право знать». Это значит, что мы сосредоточены, конечно же, безусловно, на крымской проблематике, и мы обсуждаем это. Если вы хотите узнать украинские реалии, российские реалии, американские реалии, есть другие СМИ для этого. И я вам немного скажу, какие это СМИ. Это Украинская служба Радио Свободы, это Русская служба Радио Свободы, это Голос Америки, Украинская русская служба. Вот на двух языках, выбирай любой, если английский и там международные СМИ и английский язык это сложно для вас, то у вас есть выбор. Украинский язык, русский язык, вот, все. Радио Свобода делает для вас максимально все, и Голос Америки, чтобы вы узнавали больше информации. Поэтому, пожалуйста, я призываю вас только знать больше информации. Выбор есть всегда. Вы можете анализировать и читать, потреблять информацию, которую выдает Радио Свобода вам на русском, украинском языке, да, и вы можете узнавать про вообще все страны, все, что происходит. Это все открыто. Еще очень важно. Слушайте радио Крым Реалии. Почему? Потому что в нашем эфире, когда вы нас слушаете круглосуточно, вы услышите как раз программы русской службы, украинской службы, радио Свобода, Голоса Америки, программы отдельные и прямые эфиры, в том числе телеканал «Настоящее время». И таким образом вы будете знать о том, что происходит не только в вашей стране, но еще и в мире. А это тоже очень важно, потому что мы же видим, как все взаимосвязано. Хотите узнать, почему санкции, например, против России какие-то очередные вновь подписаны? Вот, пожалуйста, тоже приходите на наши информационные ресурсы и узнавайте, почему, что случилось. О чем ООН говорит в Нью-Йорке, собираются, о чем говорит? Почему об агрессии России, например, говорит? Тоже узнавайте, пожалуйста. Одними российскими СМИ не то, что сыт не будешь, но и может быть совершенно какое-то кривое зеркало в восприятии информации и в восприятии событий мира. Поэтому призываю вас приходить на независимые СМИ и потреблять информацию там. Поэтому вот, приходите. И здесь я только могу рекламировать те СМИ, на которых, вот, с которыми я и сама связана, где я работаю несколько лет, и благодаря которым есть и радио Крым Реали в том числе. Да, поэтому прошу вас сравнивать. А если у вас уже есть, я опять-таки обращаюсь к нашим комментирующим письменно в видеотрансляции в YouTube и Фейсбуке, если у вас есть критика и вопросы, кто зависимый журналист, кто независимый журналист, то вы просто проведите исследование. Вот сами, вы лично, у вас же есть доступ в интернет. Это у вас просто окно в мир открыто. Вы можете проанализировать, узнать, добраться до официальных каких-то документов, найти фото, видео, факты. Все это у вас есть под рукой, все можно узнать. Проанализируйте, если у вас есть нет доверия вообще никому, проанализируйте, вот, например, наши СМИ, да, в частности, сайт Крым Реалии, о чем мы пишем, как мы это пишем, и проанализируйте другие крымские СМИ, которые без проблем работают, против которых там никакие ни Поклонские, ни Аксенова не выступают, и которые СМИ, которые не запрещают на полуострове острове, которые работают свободно в Крыму и являются подконтрольными российской власти Крыма, и проанализируйте, что пишет сайт Крым Реалии. И я думаю, что вы, если неделю проведете в таком глубоком анализе нескольких СМИ, вы заметите разницу и заметите, где вообще, что, кто зависим, а кто независим в том числе. Поэтому я тут не шучу, я реально вам делаю такие, подсказываю, как вообще проверять информацию, лайфхаки такие привношу в вашу жизнь. Ну, собственно, я могу только поблагодарить всех, всю аудиторию, которая собирается для того, чтобы узнать, что происходит в Крыму, да, потому что мы с вами имеем право знать, и несмотря на то, что информацию из Крыма и о Крыме добывать не так уж просто, у нас это получается. Поэтому благодарна безмерно всем, кто присоединяется к нашим прямым эфирам, делает это в эфире радио Крым Реалии на 105.9 FM, и всем, кто делает это также в соцсетях, в YouTube, в Фейсбуке под нашими видеотрансляциями. Пожалуйста, еще не могу не напомнить о том, что Крым Реалии присутствует во всех соцсетях, в принципе, на всех площадках, начиная от там Инстаграма, заканчивая Одноклассниками. Вот это как две такие просто современные что-то и что-то вот классика какая-то. Одноклассники как классика жанра. Мы есть везде. Подписывайтесь на Крым Реалии и будете знать точно больше. Кстати, в Телеграме тоже есть рассылочка, и на почту можно получать рассылку. Если у вас есть доступ в интернет, проблем вообще с этим никаким нет. Проблем к доступу информации вообще быть не должно. Просто надо научиться пользоваться информационными ресурсами. Все. Спасибо всем, что были с нами. С вами была Катерина Некречья. Увидимся, услышимся уже очень скоро на страницах Крым Реалии в соцсетях и на 105.9 FM. Работаем для вас круглосуточно, так что оставайтесь с нами. До встречи!